Глава 15. Мэтью ожидал крика «Земля!», но услышал звук трубы, возгласивший о появлении острова Маятник. Зашевелились моряки, истосковавшиеся по твердой земле. Мэтью стоял среди них на ярком утреннем теплом солнце и смотрел, как остров постепенно обретает форму. Может быть, с высоты полета чайки он и имел форму маятника, но с палубы он представал нагромождением неровных черных камней и серых обрывов, скудно покрытых мхом и коричневыми лишайниками. В глубине острова, казалось, зеленела дикая чаща, что не добавило Мэтью душевного покоя. До сих пор он не заметил никаких признаков человеческой деятельности и не мог не подумать, не располагается ли царство профессора Фелла где-то в каменных глубинах. Одет он был в соответствии со своей ролью. Темно-серый костюм с тонкими светлыми полосками облегал туловище плотно, как тюремная камера. Кружева украшали светло-синюю рубашку у ворота и на рукавах, что казалось Мэтью несколько слишком роскошным для бывшего шанхайера, но, вероятно, вполне подходило элегантному содержателю борделей. Чулки белые, как мел, черные башмаки начищены до адмиральского блеска и сверкают при каждом шаге. Он был чисто выбрит и нарумянен, волосы зачесаны назад и, по настоянию Арии Чилани, взяты под жесткий контроль, нанесенный двумя пальцами помадой, которая пахла сандаловым деревом и еще чем-то сладким, напоминавшим благовоние, курящееся в турецкой лампе в гостиной Поли Блоссом. «Можно это назвать запахом порока», — решил он. Ему показалось вполне уместным, что подобный аромат будет струиться из пор Натана Спейда.
«Не очень впечатляющее зрелище, верно?»
«Да». Мэтью знал, что Берри, днем ее выпускали с койоты, подошла к нему и встала рядом. Моряки, собравшиеся вокруг, тоже осознавали ее присутствие и будто клонились к ней, как саженцы на сильном ветру, ощутить исходящий от ее кожи и волос аромат женщины. Но один взгляд поддельного Натана Спейда, и они выпрямлялись и бежали по своим делам, зная, что этот молодой джентльмен пользуется расположением хозяина острова. Мэтью увидел, что капитан Фалько собственной персоной стоит у штурвала, поворачивая корабль на несколько градусов влево. Посмотрев на солнце, Мэтью решил, что судно берет курс на юго-восток. «Не очень», — сказал он, продолжая отвечать на слова Берри, «но здесь находится что-то очень важное». Посмотрев Берри в лицо, он увидел полные жизни глаза и щеки почти такие же румяные от солнца, как у него. Веснушки десятками повысыпали на щеках и на переносице, кудрявые волосы развивались на морском ветру и казались цвета шоколадно-красных леденцов, продаваемых горстями. «Вот она сейчас участвует в потрясающем приключении», — подумал Мэтью. «Вся, как воздушный змей, только без привязи». Как ни куражился он перед мадам Чилани и великаном Сирки, заставить себя сказать Берри, что ее и Зеда после высадки на берег посадят под замок, Мэтью не сумел. Он поверил Сирке, что с ними будут обращаться хорошо. На самом деле у него не было иного выбора, кроме как поверить в это. Но сейчас, когда он стоял рядом с Берри, ее рука вдруг стала искать его руку. Он твердо взял ее, и девушка спросила, глядя ему в глаза:
«С нами все будет хорошо?»
«Да, будет», — ответил он без колебаний. Остров приближался. Волны бились о скалы, взметая белую пену. Чайки резали крыльями воздух.
«Ты боишься?» — тихо спросила Берри.
«Да», — ответил Мэтью, — «боюсь». Но тотчас после этой прорвавшейся правды сумел найти в себе силы, чтобы улыбнуться уверенно, пусть даже с некоторой долей фальшивой бравады, и добавить: «Но прежде чем все это кончится, они будут бояться меня». Он говорил вполне серьезно, хотя сам верил своим словам лишь наполовину. Ночная летунья должна была вскоре оставить северную оконечность острова по правому борту. Мэтью и Берри все еще держались за руки, когда показались первые признаки присутствия человека, и тогда они сцепили ладони еще крепче. У причала стояли два снаряженных корабля весьма сурового вида. Такой вид придавали им пушечные порты вдоль корпуса. Мэтью решил, что они из флотилии разбойничьих кораблей Фелла, используемых для налетов на торговцев сахаром. Один взгляд на дуло пушек, торчащие из портов, и вопроса сопротивления не возникнет. Прямо за причалом расположилось длинное деревянное строение, похожее на склад для корабельного имущества. От причала уходила грунтовая дорога, извивалась и скрывалась в лесу, среди зеленого подлеска, толстых древесных стволов и крон. А выше, на сером обрыве, наполовину скрытым растительностью, виднелась каменная стена форта, ощетинившаяся пушками на парапетах. «Резиденция профессора», — подумал Мэтью. Бригантина шла вперед, скользя по синеве океана и белой кипящей пене. Капитан Фалько уверенно держал штурвал, и под его управлением корабль ловко огибал клыки черных скал. С правого борта показался еще один пирс, заткнутый в небольшую бухточку, где волны были куда изящнее, и скалы не так клыкасты. К морю выходили обрывы высотой 30-40 футов, а вдоль них шла дорога вверх. Перед тем, как она исчезла за поворотом, Мэтью решил, что дорога расположена почти в 100 футах над уровнем моря. На пирсе ожидала пара карет, каждая запряжена четверней лошадей. Видимо, кто-то приехал взглянуть на прибытие знаменитого негодяя Натана Спейда.
«Мисс Григсби, я просил бы вас вернуться к себе в каюту».
Голос, прозвучавший так близко, заставил обоих вздрогнуть. Сирки смотрел на пирс.
«Оттуда могут наблюдать в подзорную трубу», — сказал он. «А нам нежелательно, чтобы кто-либо задавал вопросы о рыжеволосой девушке».
Он взял Берри за локоть.
«Пожалуйста, спуститесь вниз».
«Что?»
— девушка заупрямилась, не поддаваясь его руке и выказав замечательную силу. На самом деле у нее сердце запрыгало в горле, и она едва могла говорить. В поисках поддержки она посмотрела на Мэтью, и когда вновь обрела голос, спросила, выговаривая слова с ледяной отчетливостью.
«Почему я должна уйти к себе в каюту?»
«Секунду», — сказал Мэтью Сирки, и великан убрал руку и даже отступил на пару шагов. Мэтью пристально всмотрелся Берри в глаза. «Выслушай меня», — сказал он чуть слышно, на фоне резких криков чаек. «Нельзя, чтобы тебя увидели живущие на острове. И Зеда тоже. Сирки вас отвезет туда, где будет безопасно. Но это не будет камера». «Правда?» Он бросил на Сирки взгляд, достаточно долгий, чтобы гигант кивнул головой в челме, и снова повернулся к девушке. В ее глазах был виден страх и влага, готовая выкатиться слезой. «Берри», — он взял ее за руки, — «сейчас я согласен с Сирки. Я не хочу, чтобы тебя или Зеда увидел кто-нибудь из тех личностей, с которыми я буду встречаться, чтобы вы не подвергались опасности». Она попыталась возразить, но Мэтью приложил палец к ее губам. «Нет, не говори ничего. Когда все это кончится, мы поедем домой. Все мы вместе, целые и невредимые. Но чтобы это случилось, ты должна поверить мне и не мешать выполнять свою работу».
«Я могу тебе помочь», —
пролепетала она с мольбой в голосе. «Нет, не можешь. Не так, как тебе хотелось бы. Но ты можешь по-настоящему мне помочь, если отправишься сейчас с Сирки к себе в каюту и подождешь, пока он не пригласит тебя сойти с корабля. И еще, управляя Зедом, если у тебя получится, дай ему знать, что ему следует на время затаиться. Обоим вам». «Сирки!» Голос Мэтью прозвучал резче, чем он намеревался, но гигант шагнул вперед даже как-то послушно. «Куда их повезут? Скажите сейчас же и только правду».
«Разумеется. Их отвезут в городок Темплтон, на восточном побережье острова. Людей там живет много, но никто из них не представляет для ваших друзей опасности. Мисс Григсби и воин Га получат комнаты в гостинице Темплтон Инн, которую содержит шотландец, обладатель различных добродетелей. В их числе добродетель не проявлять излишнего любопытства. Гостиница предназначена в первую очередь для гостей профессора, когда их не приглашают в замок. Жена хозяина гостиницы — просто превосходная повариха.
Он помолчал несколько секунд.
«Скажу также, что при них постоянно будут находиться два охранника, и если мисс Григсби и воин захотят прогуляться по деревне, у них будет компания. Достаточно ли этой правды?»
«Достаточно». У Мэтью не было настроения для церемоний. Вся история была ему неприятна до крайности, но он понимал, насколько необходим и неизбежен подобный образ действий.
«Ты должна идти», — сказал он Берри.
«И немедленно»,
— добавил Сирки, глянув на приближающийся причал. Капитан Фалько распорядился убрать паруса, и с бортов выбросили канаты с грузами, чтобы сбавить скорость при входе в бухту. Берри поняла, что выбора нет. В другой ситуации она бы вышла из себя, но сейчас поняла, что смысла в этом не будет. Мэтью делал то, что должен был делать, и ей, естественно, необходимо ему поверить. Она кивнула.
«Хорошо».
И только теперь выпустила руку Мэтью. Повернулась, не говоря ни слова, и Сирки провел ее по палубе к ведущей вниз лестнице. Мэтью едва не крикнул ей вслед: «Это не продлится долго!» Но не захотел лгать и потому промолчал. Он сам не знал, насколько застрянет на острове. Несколько дней, недель, пару месяцев. Даже подумать страшно, и потому он приказал себе думать о чем-нибудь другом. Скорость ночной летунии резко упала, бригантина почти легла в дрейф. Навстречу ей двинулись от причала четыре баркаса. С корабля в них бросили концы, и гребцы взялись за работу, буксируя корабль к причалу. Летунью пришвартовали к тумбам. Фалько вышел на нос и чуть не сел верхом на бушприт, наблюдая за работой матросов. Если не считать нескольких команд рулевому, он не произнес ни слова. Минут за 20 дело было сделано, корабль пришвартован к причалу, баркасы ушли. Мэтью заметил на палубе Джонатана Джентри и Арию Чилани, одевшихся в свои лучшие наряды. Паре невезучих усталых матросов выпала сомнительная честь нести их багаж. Еще рядом бродили Кройден и Сквипс, но они старательно не смотрели на Мэтью, и его это устраивало. Опустили сходни. «На берег!» — раздался нетерпеливый крик, но никто из команды не торопился покидать корабль, потому что еще много было работы до той минуты, когда ночная летунья будет считаться окончательно прибывшей в порт. Фалько стоял на полуюте, и от него падала длинная тень. Две черные кареты, ожидающие у входа на причал с кучерами на козлах, относились к типу так называемых «берлин» — закрытых повозок, рассчитанных на четырех пассажиров и кучера. И на одной берлине сидели двое в серых костюмах, похожие друг на друга, каждый с ярко-оранжевой гривой волос. Они грелись на солнышке, ожидая высадки пассажиров ночной летуньи. Возле второй берлины стояла в небрежной позе изящная молодая женщина с коротко стриженными светлыми волосами. Зрелище было приметное, и в Нью-Йорке вызвало бы массовое отвисание челюстей, потому что одета дама была в коричневые мужские бриджи, высокие коричневые сапоги и темно-лиловый жилет поверх кремовой блузки. Мэтью рассудил, что эти люди, кто бы они ни были, пришли поглядеть, как сойдет на остров маятник Натан Спейд. Или же круг развлечений на острове так узок, что им просто больше нечем заняться.
«Вы готовы?»
Мэтью глянул влево, в сапфировые глаза Арии Чилани. В нескольких шагах позади нее стоял Джентри. Глаза у него налились кровью, по лицу блуждала глупая улыбка. Хотя бригантина уже причалила, доктор пребывал в своем личном полете. Мэтью подумал, не связана ли склонность доктора к своим зельям с тем фактом, что вскоре ему предстоит услышать голос хозяина, и этот образчик обаятельной мужественности от такой перспективы нервничал. Как бы там ни было, но сейчас Джентри находился далеко-далеко отсюда.
«Готов», — ответил Мэтью. «Свою биографию помнишь?»
Ее рот был очень близко от его губ.
«Я же сказал, что готов», — ответил он с большой твердостью, но без особой уверенности.
«Вот твой багаж»,
— она показала на матроса, который тащил на плече коричневую холщовую сумку. Мэтью получил ее сегодня утром и послушно сложил туда свои пожитки.
«С корабля ты должен сойти первым, и я пойду следом».
Он кивнул. Пришло время торжественного выхода героя и начала этой странной пьесы. Мэтью прошагал по палубе, подошел к сходням, посмотрел на двух мужчин и женщину, наблюдавших за ним с причала. Потом выпятил грудь и решил придать своей походке развязность, приличествующую самому крутому бандиту в округе. Вот с таким видом он и зашагал по сходням широкими шагами, будто именно ему принадлежит этот мир, а все прочие, так, зашли случайно. А мир вдруг резко покосился на бок. Мэтью сообразил, что по инерции его ноги и все еще учитывают качку, с которой свыклись за 3 недели Атлантики. Его повело вправо, потом влево. Твердая земля уходила из-под ног. Пошатнувшись 3-й раз, он хотел схватиться за рейлинг, но такового под рукой не оказалось, и Мэтью мысленно выругался в адрес тщеславия Натана Спейда и в адрес такого чувства юмора Господа Бога, какого ни один пастор даже и представить себе не может в звучной воскресной проповеди. Не успев как следует рассердиться, он рухнул со сходней головой вниз в соленую воду между корпусом бригантины и причалом. Вода была куда теплее, чем в зимней Манхэттенской гавани, но все же достаточно холодна, чтобы при купании испытать дискомфорт в районе фамильных драгоценностей. Мэтью подумал, что мог и крикнуть в воде, потому что снизу на лицо налетели, лопаясь, пузыри, и за ними в рот хлынула соленая вода. «Вот тейн напомадил волосы», — подумал он то ли мрачно, то ли со злобой. Потом до него дошло, что надо бы рвануть к поверхности и скорее вылезать, поскольку жаль такого прекрасного костюма. И следующая мысль — «Ну и видок у меня будет». Он вынырнул и был оглушен воем, воплями, несмолкающими криками «Человек за бортом!». Стряхнув волосы с лица, он увидел, что Ария неуверенно спускается по сходням, но она, подготовившись заранее, шла осторожно, мелкими шажками. Его она пронзила таким взглядом, словно увидела какого-нибудь жирнобрюхого придонного гада. Подбежал матрос с шестом, на конце которого имелся обмотанный кожей крюк, и этот крюк был протянут Мэтью. Тот ухватился за крюк, и его потянули вверх, чтобы он уцепился за край причала, и потом, упираясь и корячась, как дурной краб, наконец вылез на доски. «Ну и хохот! Ну и веселье!» Ужас, что творилось вокруг. Даже капитан Фалька предусмотрительно прикрыл лицо рукой и высматривал на грот-мачте что-то очень интересное. Мэтью поднялся на ноги и стоял, обтекая. Двое джентльменов с оранжевыми волосами хрипло хохотали, сгибаясь в его сторону, как лоза. Юная блондинка, благослови ее Господь, смотрела молча. Мэтью почувствовал, как вокруг него смыкается ящик. Это вполне мог быть гроб. Он решил, что не даст ящику захлопнуться. Настало время... Ох, настало... заговорить Натану Спейду. Он пригляделся к ухмыляющимся матросам Летунии и сумел вытащить откуда-то собственную широкую ухмылку. Снова надул грудь, как петух, и заорал на пределе просоленных легких. «Да твою же мать, а! Я штаны обмочил, что ли?» Слова не очень приятные на вкус, зато реакция отличная. Смех переменился. Трудно сформулировать, в чем заключалась эта перемена, но она явно имела место, потому что Мэтью тоже засмеялся, и теперь уже смешон был не только надутый человечек, которому пришлось искупаться в прибое, но и вообще всякий, кто рискует своей жизнью на опасном пути и вдруг неожиданно спотыкается. Зрители одобрительно кивали, скалились и едва ли не забрасывали его цветами. Мэтью отвернулся, широко махнув рукой. «Дескать, я такой же, как и вы, только одет чуток получше». В чавкающих ботинках он прошел мимо Арии Чилани. Она отодвинулась, давая ему дорогу. И он, целенаправленной, но пока еще неверной походкой, пошел вверх по причалу. И тут увидел, что двое оранжево-волосых уже не смеются, а оценивающие смотрят на него прищуренными глазами, навострив лисьи морды, а блондинка скрылась в своей берлине. Он продолжал идти, оставляя за собой лужи атлантической воды. Мадам Чилани, поравнявшись с ним, сказала предостерегающим тоном.
«Аккуратнее с этими двумя. Это Джек и Мэг Таккеры. К ним лучше не поворачиваться спиной».
«Братья Таккеры». Мэтью вспомнил, что Хадсон о них упоминал. «И вот они здесь, в самом что ни на есть натуральном и мерзком виде. Растянулись поверх кареты, в одинаковых серых костюмах, белых рубашках, белых чулках и черных башмаках. Идентичные близнецы, или очень на таковых смахивают. Сейчас они напоминали ленивых животных, греющихся на утреннем солнышке. Один что-то сказал другому, и тот ответил. Но лица их, с твердыми скулами и заостренными носами, были все время нацелены на Натана Спейда. С виду братьям было чуть за 40, низкорослые, крепко сбитые, как кабацкие драчуны, готовые за пенни усыпать пол выбитыми зубами. Чужими, потому что руки и плечи у них бугрились мускулами, ноги напоминали древесные стволы, а шеи были такие, что лопнула бы наброшенная петля. Лица налились пульсирующей кровью, возможно, от солнца. Подойдя ближе к Берлине, Мэтью заметил, что у одного из близнецов впереди торчит седая прядь, зачесанная со лба и блестящая от помады. У другого такой особой приметы не было, и это единственное, что их отличало. Глаза, посаженные невероятно глубоко, поблескивали светло-зеленым, как бутылочные стекла. При приближении Мэтью они не произнесли ни слова, не изменили свободных поз.
«Натан», — сказала идущая сзади женщина, — «мы едем в другой карете».
Он изменил направление. Братья презрительно фыркнули, почти одновременно. Тот, что с седой прядью, сказал с густым ирландским акцентом. «Молодец, детка! Слушайся, мамочку!» — договорил второй, и оба фыркнули одновременно. Мэтью посмотрел на них мрачно, но еще и улыбнулся слегка. Остановился резко, хлюпнув мокрыми ботинками. Момент не хуже других, чтобы продемонстрировать сталь своего характера, пускай она и была сейчас тоньше папиросной бумаги. «Я вас знаю, джентльмены?»
«А вот не знаю», — сказал один, а другой добавил. «А ты вообще что-нибудь знаешь?»
«Интересно», — подумал Мэтью. «Они договаривают фразы друг за друга. И ухмылки у них одинаковые». Кучер их Берлина держал голову опущенной и не смотрел ни вправо, ни влево, будто опасаясь неминуемой драки. Мэтью чувствовал повисшее в воздухе напряжение. Эти двое любят превращать жертву в кровавое месиво и, наверное, сейчас оценивают его как возможную подушку для кулаков.
«Меня зовут Натан Спейд», — сказал Мэтью. «А у вас имена есть?»
Один из них выставил подбородок.
«А я-то думал, тебя зовут Мокрожопый», — закончил тот, что с проседью. И оба они напряженно осклабились, без тени юмора.
«Натан»,
— окликнул его Ария и тоже напряженным голосом.
«Идем, да?»
«Держись за ее юбку, Натан», — велел помеченный сединой. «Беги за мамочкой», — сказал второй, у которого, похоже, уши были больше, чем у брата.
Но Мэтью не двинулся с места. «А, — сказал он небрежно, хотя сердце у него колотилось как бешеное. — Я про вас слышал. Таккеры. А кто здесь Джек и кто Мэг? Или вы не помните?» Ухмылки на лицах братьев медленно погасли. Внимание Мэтью привлекло движение в их карете. Кто-то подался к двери, выглянуть в открытое окно. Женщина. Мэтью увидел ее лицо, и внутри у него все перевернулось. Она смотрела на него очень недолго, секунд 5, потом отстранилась от окна. Но Мэтью был ошеломлен. Такой красивой женщины он не видел ни разу в жизни. Загорелая кожа, почти лучистая. Длинные черные волосы густыми волнами падали на плечи. Серая шляпка чуть набекрень с пеленой кружев, закрывающих лоб. Овальное лицо с высокими скулами, прямой нос с узкой переносицей, полные губы, которые, как показалось Мэтью, скрывают множество тайн. Глаза очень темные, быть может, такие же черные, как волосы, и они смотрели на Мэтью, но были пусты, лишены жизни, огня, духа. Кто бы она ни была, она присутствовала здесь не полностью. И Мэтью с первого взгляда понял, что это прекрасное создание живет тут в страшном, тоскливом одиночестве. Еще он подумал, нехорошо, что такая красивая девушка должна сидеть одна.
«Ты на что там уставился, пацан?»
Братья слезли с кареты, встали чуть поодаль друг от друга, один слева от Мэтью, другой справа. И скалиться перестали. Лица сделались бесстрастными, грубыми в своей невыразительности.
«Женщина в карете», — начал Мэтью. «Не твое дело», — перебил седоватый. «Не суй нос», — сказал второй. Это было явное предупреждение.
«Натан?»
— в голосе Арии послышалась сталь.
«В нашу карету, будь добр!»
Джентри прошел мимо, пошатываясь то ли от прекращения качки, то ли от своих зелий, трудно сказать. За ним подошли матросы с багажом. Братья замолчали. Похоже, они ждали следующего хода Натана Спейда в этой небольшой, но потенциально смертельной игре. Мэтью прикинул, что эта суровая пара ростом ему примерно по кончик носу.
«Рад знакомству, джентльмены», — сказал он и повернулся к Арии.
Он прошел не более двух шагов, когда кто-то из таккеров изобразил влажный, противный, неприличный звук. Другой отозвался скрижащущим смехом, от которого у Мэтью зашевелились волосы на затылке.
«Не останавливаемся», —
приглушенным голосом сказала Ария. На ее лице застыла улыбка, но темно-синие глаза блестели еле сдерживаемой яростью. Или чем-то вроде страха, если ей такое чувство вообще было знакомо. Заметно было, что близнецы-такеры не любители хороших манер, и Мэтью подумал, что его маскировка и его полезность могли бы завершиться прямо у входа на этот причал, если бы эти двое взорвались. А индейская девушка, похоже, вполне может послужить бочонком пороха. «Вот оно», — подумал Мэтью, открывая дверь Берлины. «Красавица в другой карете наверняка индианка. Не из той страны, откуда родом Сирки, а из того племени, откуда прохожий по двум мирам». Он влез на кожаное сиденье и оказался напротив той стриженной блондинки, одетой в мужской наряд. Она нацелила на него глаза цвета золотого эля.
«Вы капаете мне на ботинки», — сказала она.
Голос был низкий, сдержанный и не без зловещих ноток. «Прошу прощения». Он тотчас изменил положение, чего, скорее всего, не сделал бы Натан Спейд. Но он все еще оставался в душе и в манерах Мэтью Корбиттом. «Надо это исправлять», — подумал он. Посмотрел на третьего пассажира Берлины, кругленького лысого мужчину с тремя подбородками. Этот индивидуум, одетый в бежевый костюм и темно-зеленую рубашку, брал себе понюшку из золотой табакерки. За круглыми очками водянисто-голубые глаза оказались больше, и красные жилки на них выступали сильнее. Край правого уха был украшен семью маленькими золотыми орнаментами в виде различных геометрических фигур. Губы у него были тонкие, как бумажник у нищего, а нос картошкой необъятен, как амбиции лорда Корнбери. Возраст его, прикинул Мэтью, где-то около 50.
«Доброе утро», — сказал этот человек, зарядив обе просторные ноздри порцией чихательной пыли. «Я Агастус Понс, а вы Натан Спейд».
Это было утверждение, а не вопрос.
«Да, я он».
Никто из двоих не протянул руку.
«Ага»,
— слегка кивнул Понс, и сонные глаза мигнули. Когда он говорил, толстые щеки колыхались.
«Мы ждали вашего приезда. Я уже почти месяц торчу на этом острове. Почему, если позволите спросить, ваш путь сюда занял столь долгое время?»
«Сложности», — ответила Ария, садясь в карету рядом с Мэтью.
Она ничего не добавила, но по ее взгляду Понс понял, что больше вопросов не нужно. Он вяло улыбнулся, показав мелкие и неровные коричневые зубы, и заметно отстранился, будто ушел в нору и закрыл ее за собой. Очевидно, багаж сложили в грузовом отсеке Берлины позади, а Джонатан Джентри отыскал себе место в другом экипаже, потому что здесь могли поместиться только четверо. Ария похлопала по стенке у себя за спиной, давая сигнал кучеру. Щелкнул кнут, упряжка сдвинулась с места.
«Натан Спейд», — сказала блондинка.
Она смотрела на Мэтью пристально, чуть наклонив голову на бок, будто пытаясь составить себе мнение о чем-то.
«Откуда вы приплыли?»
«Из Нью-Йорка», — ответил Мэтью прежде, чем могла бы это сделать Ария. «Решил, что пора самому прокладывать свой курс. У меня там было дело».
«У кого их нет?»
— спросила она с полуулыбкой, приподняв густую светлую бровь.
«Я Минкс Каттер», — представилась женщина. «Приятно познакомиться».
Она протянула руку, Мэтью ее пожал.
«Добро пожаловать на маятник», —
сказала Минкс, отвечая на пожатие, и отпустила его руку.
«Спасибо. Похоже, что те двое не рады моему приезду».
«Джек и Мэг Таккеры», — сказала она, — «всюду вместе. Насколько я знаю, Джек на пару минут старше, у него седая прядь».
«Угу». Мэтью помолчал секунду и задал следующий вопрос.
«А кто эта молодая индианка?»
Минкс Каттер пожала плечами.
«Они называют ее Штучка».
Карета поднималась по дороге, пересекающей обрыв. Мэтью глянул вправо, в окно, возле которого сидела Ария, и увидел, что карета поднимается вверх над залитой солнцем синей бухтой. Сидеть в мокрой одежде было неприятно, но ему случалось переносить и худшее. Мэтью демонстративно стал рассматривать свои ногти, идеально чистые, тем временем приводя в порядок свои впечатления от Минкс Каттер. У нее была резкая, жесткая красота. Ничего мягкого, кроме, быть может, курчавых волос. И даже они вполне могли оказаться колючими на ощупь. Резкий контур лица, квадратный подбородок, плотно сжатые губы и нос, будто сломанный и плохо сросшийся, поскольку на нем была посередине горбинка и легкий изгиб влево. Худощавая, но никак не хрупкая. Держалась она спокойно и явно высоко себя ценила. Умные глаза, светло-карие, с чуть золотистым оттенком, изображали незаинтересованность. Но у Мэтью было ощущение, что они его оценивают. Возраст — от 20 до 25, потому что на персиковых щеках ни единой морщинки, и, похоже, у нее была по части улыбок не очень большая практика. «Слишком молода, чтобы глубоко засесть в кармане у профессора», — подумал он. Еще юноша не мог не задуматься, какую работу выполняет Минкс Каттер для императора преступного мира и владельца острова Маятник. Он стал перебирать различные варианты, и тут услышал, как вскрикнул человек. Выглянув из окна налево, он увидел, что четверня лошадей второй берлины грохочет рядом с их экипажем почти колесо в колесо, хотя эта опасная дорога не приспособлена для двух параллельно едущих повозок. Оказалось, что кучер отодвинули силой, на его месте с вожжами в руках восседает Мэг Таккер, а Джек тем временем осатанело хлещет кнутом над головами запряженных в их берлину лошадей.
«Бог мой!» —
хрипло каркнул Агаста Спонс. Глаза у него стали огромными.
«Они же сейчас!»
По борту кареты хлестнул кнут. Понс дернулся, просыпал почти весь табак из открытой табакерки. В воздухе закружилась коричневая пыль. Мэтью увидел, как Джек Таккер скрипнул зубами и замахнулся кнутом на кучера берлины, везущий Мэтью и его спутников. Наверное, удар угодил в цель, потому что раздался отчаянный крик боли. Следующий удар кнута сделал с кучером что-то особенно мерзкое, потому что братья осклабились и подпихнули друг друга локтями. Мэтью ощутил с тревогой, что скорость становится опасной на этой и без того неровной дороге. Тут не было ни стены, ни ограждения, и если два колеса соскользнут с обрыва, берлина тут же последует за ними. А Джек Таккер с лихорадочным румянцем на лице начал нахлестывать упряжку кареты Мэтью, разгоняя лошадей еще сильнее. Мэтью заметил с нарождающимся страхом, что кучер, избитый кнутом, сполз с козел и бросил вожжи. И они сейчас сидят в неуправляемой карете, в дюймах от неминуемой катастрофы. Минкс Каттер поняла это в тот же миг и весьма неаристократично буркнула: «Усраться». Мэтью подумал, что в сложившейся ситуации это не исключено.